Российская летопись.
В эфире 179-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Бенкендорф – герой, обольститель и жандарм. Первый фаворит Екатерины II. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине июля. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
8 июля 1709 года русские войска разгромили шведов в Полтавской баталии.
11 июля 1733 года в Санкт-Петербурге прошло торжественное освящение Петропавловского собора, возведенного по проекту архитектора Доменико Трезини.
В июле 1731 года указом императрицы Анны Иоанновны был учрежден первый кадетский корпус.
14 июля 1743 года родился поэт Гавриил Романович Державин, статс-секретарь Екатерины II, генерал-прокурор и министр юстиции.
9 июля 1762 года Петр III подписал манифест о своем отречении. Императрицей была провозглашена Екатерина II.
2 июля 1824 года родился знаменитый московский булочник Иван Максимович Филиппов.
13 июля 1830 года император Николай I утвердил положение о ремесленном учебном заведении в Москве. Ныне это Московский государственный технический университет имени Баумана.
В июле 1782 года родился граф Александр Христофорович Бенкендорф, генерал от кавалерии, шеф жандармов и главный начальник третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, любимец Николая I. Его отец Христофор Иванович дослужился до чина генерала от инфантерии, был рижским военным губернатором. В светском обществе ходило много анекдотов о его феноменальной рассеянности. Проезжая через какой-то город, зашел Христофор Иванович Бенкендорф на почту проведать, нет ли писем на его имя. «Позвольте узнать фамилию вашего превосходительства», – спрашивает его почтмейстер. «Моя фамилия? Моя фамилия», – повторяет он несколько раз и никак не может вспомнить. Говорит, что придет после и уходит. На улице встречается он со знакомым. «Здравствуй, Бенкендорф! Как ты сказал? Да-да, Бенкендорф!» И тут же побежал на почту. Однажды Христофор Иванович был у кого-то в гостях. Бал окончился поздно, гости разъехались. Остались друг перед другом только хозяин и Бенкендорф. Разговор шел вяло, тому и другому хотелось спать. Хозяин, видя, что гость не уезжает, предлагает, не пойти ли им в кабинет. Христофор Иванович, поморщившись, отвечает: «Пожалуй, пойдем». Бенкендорф по своему положению в обществе пользовался большим уважением, поэтому хозяин не мог сказать напрямик, что пора бы ему ехать домой. Прошло еще несколько времени. Наконец хозяин решился сказать: «Может быть, экипаж ваш еще не приехал? Не прикажете ли, я велю заложить свою карету?» «Как вашу? Да я хотел предложить вам свою», – отвечал Христофор Иванович. Дело объяснилось тем, что Бенкендорф вообразил, что он у себя дома, и сердился на хозяина, который у него так долго засиделся. Христофор Иванович был одним из самых близких людей при дворе Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны. В последние годы жизни Бенкендорф переехал на житье в Ригу. Ежегодно в день именин императрицы Марии Федоровны он писал ей поздравительные письма. Но он был чрезвычайно ленив на письма и, несмотря на всю преданность свою и на свои сердечные чувства, очень тяготился этой обязанностью. Когда подходили сроки, мысль написать письмо беспокоила и смущала его. Христофор Иванович часто говаривал: «Нет, лучше сам отправлюсь в Петербург с поздравлением. Это будет легче и скорее».
Александр Христофорович воспитывался в престижном пансионе аббата Николя. Служил в гвардии. Флигель-адъютант императора Павла. Участник наполеоновских войн. В перерывах между сражениями бравый гвардейский офицер находился в составе русского посольства в Париже, обворожил мадемуазель Жорж и тайно увез ее в Россию. Она была не только знаменитой актрисой, но и любовницей Наполеона. Причем такое качество, как постоянство, никогда не числилось в списке ее добродетелей. Среди ее возлюбленных были еще и брат императора Люсьен Бонапарт, и польский князь Сапега, и даже террорист Жан-Батист Кастер, который участвовал в покушении на Наполеона в 1800 году в организации взрыва адской машины на улице Сан-Никес.
В день побега мадемуазель Жорж должна была играть в комедии «Францесс» перед императором. И когда она не вышла на сцену и о ее таинственном исчезновении доложили Наполеону, разразился нешуточный скандал. Таким образом, Бенкендорф нанес чувствительный удар по самолюбию корсиканца как императора, так и мужчины. Александр Христофорович вообще был всю жизнь славен своими амурными похождениями. Московский почт-директор Александр Яковлевич Булгаков заметил по этому поводу. Отличительная черта Бенкендорфа была волокитство. Он был ужасно падок к женщинам. Любимая его мысль, любимый разговор и любимое дело были у него женщины. Бенкендорф – герой Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. Во главе отряда освободил от наполеоновских войск Голландию. В Нидерландах до сих пор помнят о своем герое-избавителе от Наполеона, о русском немце. Впрочем, сам Бенкендорф считал себя русским. Во время заграничного похода в письме к приятелю он, между прочим, замечает: «Нам, русским, весьма сложно понять немецкие нравы». Причем он делает такое замечание походя, а значит, для него его собственная национальная принадлежность не вызывает никаких сомнений.
Бенкендорф участвовал в следствии по делу декабристов. В 1826 году он был назначен шефом жандармов и главным начальником вновь созданного третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. На вопрос Бенкендорфа об инструкциях Николай I вручил ему платок и сказал давно уже ставшие хрестоматийные слова: «Вот тебе все инструкции. Чем больше утрешь слез этим платком, тем вернее будешь служить моим целям». Этим целям Александр Христофорович отвечал вполне. Во всех воспоминаниях декабристов, чьим палачом якобы являлся в том числе и Бенкендорф, не содержится ни одного отрицательного отзыва о нем, кроме, пожалуй, Завалишина. Штейнгель, фон Визин, Гангеблов, Пущин, Лорер, Цебриков и вовсе отзывались о нем с симпатией. Николай Басаргин вспоминал: «Бенкендорф был добрым человеком, принимавшим под свое начальство более или менее хороших людей. Лица корпуса жандармов, с коими случалось иметь сношение, оказывались людьми добрыми и внимательными». Один из несостоявшихся диктаторов, декабрист и каторжанин Сергей Григорьевич Волконский, писал: «Как изгнанник, я должен сказать, что во все время моей ссылки голубые мундиры были для нас лицами не преследователей, а людьми, охранявшими нас и всех от преследований».
Чиновники третьего отделения следили за потенциально возможными беспорядками и злоупотреблениями во всех частях управления. Третье отделение также выполняло функции контрразведки, занимаясь сыском и следствием по политическим делам, осуществляло цензуру, расследовало дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами. Причем в архиве третьего отделения за период с 1826 по 1848 годы находится всего лишь 11 дел, относящихся к революционному движению. Подавляющую же массу составляли дела о взяточничестве и о моральных поступках чиновников, о несправедливых судебных решениях, о жестокостях с крепостными. Любопытный отрывок из отчета третьего отделения за 1827 год. Чиновники. Под этим именем следует разуметь всех, кто существует своей службой. Это сословие, пожалуй, является наиболее развращенным морально. Среди них редко встречаются порядочные люди. Хищение, подлоги, превратное толкование законов – вот их ремесло. К несчастью, они-то и правят, и не только отдельные, наиболее крупные из них, но в сущности все, так как им всем известны все тонкости бюрократической системы. Они боятся ведения правосудия, точных законов и искоренения хищений. Они ненавидят тех, кто преследует взяточничество, и бегут их, как сова солнца. Они систематически порицают все мероприятия правительства и образуют собой кадры недовольных. Но не смея обнаружить причины своего недовольства, они выдают себя также за патриотов.
Показательные взаимоотношения Бенкендорфа и Пушкина. Не склонный к лести поэт доверительно писал своему якобы гонителю Бенкендорфу: «Если вы не будете завтра министром, послезавтра меня упрячут». К счастью для Пушкина, Александра Христофоровича назначили министром. Главный начальник третьего отделения – это министерская должность. 10 лет первый поэт России и ее первый жандарм были тесно связаны друг с другом. За это время они написали друг другу 90 писем.
Для Пушкина шеф третьего отделения стал своего рода административным ресурсом, к которому поэт неоднократно прибегал и никогда не получал отказа. Через Бенкендорфа Пушкин добился назначения пенсии вдове генерала Раевского, перевел младшего брата Льва из одного полка в другой. Поэт попросил напечатать пьесу государственного преступника Кюхельбекера. И в этом Бенкендорф ему не отказал. Пьеса была напечатана в типографии третьего отделения. Бенкендорф помог поэту и в сватовстве. Матери Натальи Гончаровой поэт, как известно, не слишком нравился. Пушкин попросил Александра Христофоровича дать ему положительную характеристику. Она была написана, причем весьма благожелательная. Более того, к этому было присовокуплено и одобрение Николая I на брак поэта. Что оставалось после этого делать родителям Натальи Николаевны? Только одно – благословить дочь на брак с Пушкиным. Поэт дал характеристику Бенкендорфу в письме князю Петру Андреевичу Вяземскому. «Это честный и достойный человек, слишком беспечный для того, чтобы быть злопамятным, и слишком благородный, чтобы стараться повредить тебе». Федор Иванович Тютчев после посещения Бенкендорфа в его имении под Ревелем написал своей жене Эрнестине: «Мое пребывание у графа Бенкендорфа продлилось 5 дней и было очень приятным. Я очень рад, что познакомился с ее хозяином, замечательным человеком. Это поистине одна из самых лучших человеческих натур, какие мне доводилось встречать. Бенкендорф, как ты, вероятно, знаешь, один из самых влиятельных людей в империи, по роду своей деятельности обладающий почти такой же абсолютной властью, как и сам государь. Это и знал я о нем, и, конечно, не это могло расположить меня в его пользу. Тем более отрадно было убедиться, что он в то же самое время, безусловно, честен и добр». Высший сановник граф Модест Корф, однокашник Пушкина, дал такую характеристику шефу третьего отделения: «Черты графа Бенкендорфа носят на себе отпечаток истинного добросердечия и самой благородной души. В занимаемой им высокой должности, где в одних его руках лежит решение вопросов, покрытых величайшую тайною, характер его представляет лучшее ручательство для всякого, кого судьба ставит в соотношении с ним. Зато его вообще гораздо больше любят, чем боятся». И не надо при этом преувеличивать мощь и влияние третьего отделения, как это делали советские историки. Так, в 1826 году его штат составлял 16 человек, в конце 1850-х – около 40, а в 1880 году – 72 человека. И это во времена освобождения крестьянства, реформ и революционного террора.
В последние годы жизни Бенкендорф несколько утратил доверие Николая I. Говорили, что император был недоволен тем, что его любимец не сумел предотвратить дуэль Пушкина с Дантесом. Еще говорили, что Николай был неприятно поражен скандальной любовной связью 56-летнего Бенкендорфа с 30-летней красавицей-баронессой Амалией Крюденер. Кто-то распространял слухи, что под влиянием любовницы граф даже перешел в католичество. Это вряд ли было правдой, но все эти сплетни вызывали у императора недовольство в отношении шефа третьего отделения.
Под конец жизни Бенкендорф серьезно болел. Ему был предписан домашний режим. Николай Павлович временно возложил обязанности шефа жандармов на генерал-адъютанта Мордвинова. Но тут, как на грех, английскому послу зачем-то потребовалась информация лично от Бенкендорфа. Ему говорят, что тот по болезни никого не принимает. Тогда дипломат написал Бенкендорфу письмо на английском языке. В ответ Александр Христофорович распорядился передать британскому посланнику, что ведет официальную переписку только на русском языке. Сын Туманного Альбиона пришел в ярость. Что за дикая страна? Английского языка не знают, а еще игнорируют дипломата великой державы. Честь Британии задета. Русские ответили на русском языке. Он нажаловался главе МИДа графу Нессельроде. Хотя стоит заметить, что в те времена официальная переписка в Российской империи велась исключительно на русском языке, а международная, особенно дипломатическая, на французском. Писать на английском это было вообще моветон. Однако Нессельроде затеял какую-то ненужную возню, от которой у Бенкендорфа болезнь еще более обострилась. И тут его навестил Николай I. Узнав о выходке британского посла и реакции Нессельроде, император сказал: «Один сапог с ноги Бенкендорфа я не променяю на десяток этих дураков». июля 1762 года высочайшим указом Екатерины II Сенату повелено было выдать Сергею Васильевичу Салтыкову 10 тысяч рублей для выезда его из Петербурга в Париж, куда он назначен полномочным министром. Рутинная, казалось бы, история, если бы не одно «но». Дело все в том, что этот самый Сергей Салтыков некогда был первой любовью великой княгини Екатерины Алексеевны, будущей императрицы Екатерины II.
В молодости Салтыков был любимцем двора, камергером великого князя Петра Федоровича. Веселый, общительный, красавец, он сразу стал душой малого двора и самым, как великому князю, так и великой княгине. И даже когда многие придворные прознали о связи Салтыкова с Екатериной и возникли разные интриги и сплетни, Петр Федорович был самым горячим защитником своего камергера перед императрицей.
Некоторые исследователи говорят, что Елизавета Петровна сама распорядилась найти любовника для великой княжны, отчаявшись увидеть наследника престола. Екатерина состояла в браке с Петром Федоровичем уже много лет, а детей у них не было. Императрица опасалась за будущее императорской династии. Видный сановник Александр Михайлович Тургенев в своих записках, среди прочего, писал и о дворцовых тайнах. Впрочем, надо заметить, что эти сведения он черпал из разговоров и слухов, а посему доверять его сведениям нужно с большой осторожностью. Он сообщил и о романе Екатерины Салтыкова. Тургенев пишет, что канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, который всячески поддерживал Екатерину Алексеевну, узнал от нее подробности ее супружеской жизни с Петром Федоровичем и рассказал об этом императрице. От Екатерины непосредственно Бестужев сведал, что она с супругом своим всю ночь занимается экзорцицией ружьем, что они стоят попеременно на часах у дверей, что ей занятие это весьма наскучило, да и руки и плечи болят у нее от ружья. Она попросила Бестужева сделать ей благодеяние, уговорить великого князя, супругу ее, чтобы он оставил ее в покое, не заставлял бы по ночам обучаться ружейной экзерциции, что она не смеет доложить об этом императрице, страшась тем прогневить ее величество. Пораженная сею вестью, как громовым ударом, Елизавета оказалась онемевшую. Долго не могла вымолвить ни слова. Наконец зарыдала и, обращаясь к Бестужеву, сказала: «Алексей Петрович, спаси государство, спаси меня, спаси все, придумай, сделай, как знаешь». Бестужев предложил для действия прекрасного собою умного и отличного поведения перед прочими камергера Сергея Салтыкова.
Императрица Елизавета Петровна дала такое же поручение и своей статсдаме Марии Семеновне Чаглоковой. Та однажды завела с Екатериной двусмысленный и долгий разговор о том, что есть деположение высшего порядка, что необходимо подумать о продолжении династии. А потом откровенно предложила Екатерине сделать выбор между двумя придворными – Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Можно себе представить, как Екатерина внутренне рассмеялась. Ее роман с Салтыковым был уже в самом разгаре.
Салтыков первым пошел на сближение. Екатерина в то время была еще совсем молодой и неопытной в амурных делах. Сергей признался ей в своих чувствах на охоте, когда в какой-то момент они оказались наедине. Наверное, он сам все это и подстроил. Екатерина к тому времени уже начала поддаваться его чарам. Позднее она напишет: «Сергей Салтыков был прекрасен как день, и, конечно, никто не мог с ним сравняться ни при большом дворе, ни тем более при нашем. У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манер и приемов, какие дают большой свет и особенно двор. Ему было 25 лет. Я не поддавалась всю весну и часть лета». Роман был бурным, но скоротечным. Салтыков часто пропадал, влюбленная Екатерина была в отчаянии, а он через какое-то время объявлялся и объяснял свое отсутствие тем, что их частые встречи могут скомпрометировать великую княгиню. И дело здесь, как кажется, не в том, что Салтыков был лжецом. Нет, он был влюблен в Екатерину, но характер имел весьма ветреный. В общем, милый шалопай. Василий Васильевич Розанов позднее верно заметит: симпатичный шалопай, да это почти господствующий тип у русских.
А 20 сентября 1754 года родился великий князь Павел Петрович. Императрица Елизавета Петровна ликовала. Сколько лет она ждала этого? Она послала Салтыкова с радостным известием к шведскому двору. Ну что ж, был ли Сергей Васильевич настоящим отцом Павла Петровича или нет, доподлинно неизвестно. И теперь прямого или косвенного виновника этого события можно отправить в освояси. А представьте, каково было влюбленной Екатерине. Кстати, надо отметить одну особенность. Она по-настоящему любила всех своих мужчин. Но в данном случае очень верное замечание сделал издатель журнала «Русский архив» Петр Иванович Бартенев. Историки чрезмерно интересовались тем, чем Екатерина занималась по ночам, тогда как для истории более важно то, чему она посвящала свои дни.
И потом, 18 век – это век женщин, и если продолжать эту логическую цепочку, там, где правят женщины, нужно обязательно искать мужчину. Такова суть нормальной естественной жизни. В общем, ищите мужчину. Ну а что Салтыков? После Стокгольма он был отправлен посланником в Гамбург, а потом, как уже говорилось, полномочным министром в Париж. Но уже через год его отозвали. Салтыков вел себя легкомысленно, наделал много долгов, к тому же на него постоянно жаловались. В 1764 году глава внешней политики граф Никита Иванович Панин предложил императрице послать Салтыкова послом в Саксонию. Екатерина собственноручно написала: «Разве он еще недовольно шалости наделал? Но если вы за него поручаетесь, то отправьте его. Только он везде будет пятое колесо у кареты». После этого о судьбе Салтыкова нет никаких документальных сведений. Есть какое-то полумифическое сообщение, что он стариком уехал во Францию и там пропал без вести во время Французской революции. Еще одно предание гласит, что он дожил до времен императора Павла I. Другие говорят, что Салтыков скончался на заре царствования Александра I. Хотя многим кажется очевидной версия, что Сергей Васильевич умер совсем молодым, всего через год после своего назначения в Саксонию. Зато законная жена Салтыкова, Матрена Павловна, урожденная Бал, внучатая племянница небезызвестной Анны Монс, переживет не только супруга Екатерину II, но даже и Отечественную войну. Матрена Павловна, которая в молодости, по свидетельству современников, была замечательной красавицей, скончается в Москве в 1813 году. Брак ее с Сергеем Васильевичем Салтыковым был бездетным. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».